Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
На востоке Украины истекает срок очередного перемирия. Возобновит ли украинская армия боевые действия? Сотни российских казаков уезжают воевать в Донецк и Луганск. Как они понимают цели своей борьбы? Вступает в силу запрет на использование ненормативной лексики при исполнении произведений искусства. Почему нельзя никому запретить ругаться матом? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 30 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Российские средства массовой информации сообщают о гибели в Донецке оператора Первого канала Анатолия Кляна. Он получил смертельное ранение во время съемок репортажа в ночь на 30 июня. Обстоятельства происшествия остаются неясными. Российские средства массовой информации обвиняют в смерти оператора украинских военных. Накануне в Донецке были слышны взрывы, но, как следует из сообщений министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, речь идет не о боевых действиях, а о подрыве склада боеприпасов, который совершили при отступлении из окруженной сепаратистами воинской части солдаты Украинской национальной гвардии. Во время объявленного неделю назад перемирия в Луганской и Донецкой областях погибли около 20 человек. С подробностями о ситуации на востоке Украины корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Автобус с журналистами и солдатскими матерями был обстрелян в Донецке в ночь на понедельник. Женщины в сопровождении сотрудников телеканалов Life News, РЕН-ТВ и Первого канала подъехали к воинской части, чтобы забрать своих детей. По автобусу открыли огонь из крупнокалиберного оружия без предупреждения, утверждают очевидцы, свидетельства которых публикует агентство РИА Новости. В результате обстрела погиб оператор Первого канала Анатолий Клян. По факту убийства возбуждено уголовное дело, связанное с применением запрещенных средств и методов ведения войны, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Впрочем, по другим данным, к обстрелу автобуса могут быть причастны и ополченцы Донецкой Народной Республики. Об этом, в частности, пишет издание Forbes, сообщая, что автобус с журналистами подставили под пули военных сепаратисты. Донецкий журналист и блогер Денис Казанский.
Как гласит официальная версия, солдаты просто ушли из военной части, вышли из города, чтобы присоединиться к силам АТО, потому что им поставили такое условие сепаратисты. И, уходя, они взорвали склады с оружием, ну, все, что было, боеприпасы, взрывчатку и так далее. Министр внутренних дел утверждает, что была поставлена просто такая себе ловушка, которая сработала, когда террористы захотели завладеть оружием, то есть уже непосредственно проникли на территорию и попытались открыть склады, вскрыть, завладеть этой техникой, оружием. А сами непосредственно вот террористы, они утверждают, что это Национальная гвардия там, или украинская армия, она взорвала просто склады специально. Мало понятна там ситуация, потому что, как всегда, есть куча мнений различных.
Что-то известно об ущербе, который нанесли вот эти взрывы? Сколько они вообще продолжались по времени? Есть ли убитые, раненые?
Продолжались достаточно долго. По поводу жертв данных пока нет. То есть, ну, вероятно, есть погибшие среди тех представителей ДНР, которые туда вырывались на эти склады, потому что, как понятно из сообщения, склады взорвались в тот момент, когда туда проникли уже повстанцы. А что касается ущерба, ну, часть это, конечно, она взорвана, сгорела полностью, разгромлена. А ну, среди мирных жителей повреждений каких-либо там и пожаров в жилом секторе не было.
А известны ли какие-то подробности обстрела автобуса, в котором погиб оператор Первого канала Анатолий Клян?
По всему видно, что это непосредственно сепаратисты, ополченцы, так называемые, да, то есть представители ДНР стреляли, потому что украинских блокпостов, украинских солдат в Донецке нет. Солдаты военной части, они не стреляли, по сепаратистам, которые их атаковали, они отступили, отошли. Причем сами же сепаратисты рассказывали, что они уехали не на своей технике, а просто сдали оружие, сели в автобус и уехали. То есть получается, что эта версия противоречит их же рассказам о том, что якобы украинская армия стреляла в них и случайно там убила российского оператора. Но с другой стороны, у нас регулярно в городе происходят случаи, когда представители ДНР похищают людей, стреляют в них, убивают прямо на улицах. Просто тех, кто показался им подозрительным, стреляют в машины, и, возможно, просто получилась, ну, такая, скажем так, нестыковка, да, когда они приняли российский автомобиль, вот этот, со съемочной группой, группой за, возможно, он не остановился по их требованию, или они не поняли, что это как бы автомобиль с журналистами, и стали стрелять.
О том, как складывалась ситуация в Луганской и Донецкой областях во время перемирия, говорит украинский журналист Алексей Мацука.
В целом, за время перемирия, так называемого, погибло по двум областям больше 20 человек. Что касается вчерашнего дня, то велись постоянные обстрелы украинских частей, блокпостов в различных местах Донецкой и Луганской областей. В основном это те точки, которые не контролируются украинской армией. А там, где такие города, как Донецк, то там сепаратисты, вооруженные бандформирования перешли к более активной фазе. Видите, они точно так же делают, как и в Крыму, захватывая воинские части. Но главная цель здесь даже не моральный захват этой части, сколько завладеть. Вполне прагматическая цель – завладеть оружием, которое находилось в воинской части в городе Донецк. И вот сейчас на этом всем фоне представители, которые объединены под общим брендом «Донецкая Народная Республика», еще и заявляют о том, что готовы провести новый раунд консультаций по мирному урегулированию ситуации в Донецкой области. Это так называемая «Донецкая Народная Республика» – это всего лишь четверть Донецкой области территории. То есть это контролируемые города Донецк, Славянск, Краматорск, все, что между ними по этой трассе, и трасса в направлении Российской Федерации, это Донецк, Макеевка, Харьковск, Нижное и Шахтерск. Вот это тот пояс шахтерских копанок, которые контролировались семьей сына Януковича, и где после закрытия этих копанок возник протест социальный ввиду того, что люди не могут больше работать, нелегально добывать этот уголь.
Известны ли подробности обстрела автобуса, в котором погиб оператор Первого канала Анатолий Клян?
Любая смерть – это плохо, тем более, когда это касается журналиста. Независимо от того, какое СМИ он представляет, на каких позициях этот человек находится. Если же этот Анатолий Клян находился в Донецке, то очевидно, что эта территория не контролируется на силами террористической операции. Должна более ответственно относиться, мне кажется, Первому каналу к своим сотрудникам все-таки и более подходить серьезно к обеспечению безопасности журналистов на территории тех зон и областей, которые сегодня не контролируются законным правительством страны, чтобы не те люди, тем более ему 68 лет было, чтобы он не был обеспечен безопасными условиями труда и возможности осуществления профессиональной деятельности.
По сообщению украинских СМИ, добровольческие батальоны «Донбасс», «Днепр» и «Айдар», а также «Совет сотен Майдана» требуют от президента Украины Петра Порошенко прекратить перемирие, ввести военное положение и выдать достаточное количество оружия добровольческим батальонам. Порошенко призывают признать, что на территории Украины идет война, а попытки отдельных европейских политиков навязать Украине переговоры с террористическими организациями называют сигналом для украинского общества. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
К рассказу о конкретной ситуации на Украине вернемся во второй половине часа, а сейчас об одном из аспектов восточно-украинской драмы. Сотни, а может быть даже тысяча российских казаков воюют на стороне самопровозглашенных республик на востоке Украины. Многие едут туда добровольцами, кто-то представляет казачьи российские организации, некоторые из которых контролируются напрямую российскими властями. О действиях казаков из России на Украине мне рассказал верховный атаман общероссийской общественной организации «Союз казаков» Павел Задорожный.
Средства массовой информации не раскрывают, что именно действительно произошло на Украине. Прошел государственный переворот, захват власти. И началось истребление народа. Нужен был противник, вот куда направить вот это вот, в какое русло. Направлено было против русского народа. И сегодня идет истребление именно русского народа. Истребляется русский мир. Да, мы держим связь с казаками Луганской области, Донецкой области. Ведем свою информационную войну. На нашем сайте Союза казаков России мы стараемся раскрыть суть происходящего на Украине. Принимают ли участие казаки на Украине? Ну, естественно, принимают. Добровольцы. Это дело каждого.
Почему вы считаете, что там уничтожают русских?
Информация идет не из средств информации, а от людей наших оттуда. Сегодня применяется и тяжелая артиллерия, и минометы, и система «Град». Это мы видим, и авиация применяет. И стрельба идет не только целенаправленно, допустим, а идет по жилым кварталам. Гибнут дети, гибнут старики, гибнут вообще гражданское население.
Нельзя сказать, что Украина защищает свою территориальную целостность. В Чечне российские войска тоже ведь применяли все эти виды оружия, о которых вы говорите?
Вы не путайте, в Чечне ситуация совсем другая была. В Чечне тоже был геноцид русского народа в тот период. Это я был очевидцем всего, что происходило в тот период 90-е. 90-94 год в Чечне. О чем мы можем говорить? Это территории вообще, Луганская область, Донецкая область, эта территория была Всевеликого войска Донского.
Но это в то же время территория Украины, ведь международно признанная.
Вы знаете, кто определяет?
Международные договоры определяют. Есть граница, ее признает Российская Федерация. Украинцы там решают свои проблемы, связанные с территориальной целостностью страны. Они подавляют там вооруженный мятеж.
Какой мятеж? Мятеж был вот в Киеве, мятеж был в Западной Украине. Мы же видим, кто пришел к власти. Вы что, уже забыли про Сашу Белова, как он разговаривал с прокурором, да? Это все защита целостности Украины. Майдан. Избиение Беркута. Восточная Украина молчала, она не вмешивалась. Но когда она увидела, кто пришли к власти, вы мне назовите одного украинца, вот одного украинца, ну так как вот вы, сведомого, сегодня во власти на Украине. Кто кого избирал, о чем вы говорите?
Ну, президент вполне законно избранный, по-моему, никто не оспаривает то, что Порошенко избрали вполне честно.
Где на Восточной Украине избирали президента? И что тогда, вот где избрали, пускай там и будет президент. Кого можно избрать, когда запуганное население, память у вас короткая, забыли, что произошло в Одессе? А это был страшение. И вы называете это законное правительство?
Есть сообщение о том, что там есть несогласие между казаками, которые воюют на стороне Донецкой и Луганской народных республик, и руководством этих республик. В частности, вот с фамилией атамана Козицына это связано. У вас есть какая-то информация по этому поводу?
Я вам скажу, никакого несогласия нету. Я думаю, что это вот пресса раздувает несогласие.
А кто там кому подчиняется?
Ну, насколько я понимаю, там все подчиняются командующим вооруженной силы Донецкой области, Стрелкову.
Вас не смущает, что казаки едут туда, в то же время власти этих республик народных не признаны Кремлем?
Нас смущает это, конечно. Я ждал только одного признания вот этих объединенных Донецко-Луганской республики, вот этой Новороссии. Даже не пускай не Кремля, а на уровне Госдумы. Но здесь не признают, здесь политические мотивы. Нам сложно говорить о них.
Как вы себе представляете дальше развитие событий? Судя по всему, Москва не признает эти республики. Что там может быть дальше?
Там может быть, ну, идет переформатирование полностью. 47 миллионов переформатирование сознания. Мы просто получим 45 миллионов под боком врагов России. Ну, потому что вы посмотрите, за 20 лет переформатировали Запад, Западную Украину. А если этих мы бросим, они просто озлобятся на нас, как брошенные.
Как бы должна была Российская Федерация, на ваш взгляд, вести себя в таком случае?
Так, как ведет Америка. Если бы у Америки был такой вот такой повод, как у России, она давно уже была бы в составе Америки, Украина.
То есть вы выступаете за прямое военное вторжение туда, российской армии?
Зачем вторжение? Там достаточно справиться свои. Вот это я вот не понимаю, о том, что там казаки вошли. Да там казаков-то кучка. В основном-то воюет местное население. Там достаточно местного населения. Вот вы ни раз не задали вопрос, почему находятся частные военные компании? Почему находятся военные с Польши и других стран?
А кто вам сказал, что они там находятся?
Я вам говорю, это точные данные. Поражает вот вопрос. Вот 1000 вопросов в сторону России. И вроде радио у вас российское, понимаете? 1000 вопросов вот в сторону России. Вот Россия какая плохая. Ну, я вам скажу, вы сейчас задали вопрос, почему. Да потому что пятая колонна работает. И вы тоже туда работаете, вот задавая вот этот вопрос, вот почему вот зашли казаки туда. Вот Украина ведет народно-освободительную войну. А эти что? Им делать нечего, да? Когда все унижается, язык унижается. Сама национальность, что ты принадлежишь к этой национальности, уже вызывает негатив.
Вы знаете, я довольно часто бываю на Украине, у меня нет ощущения, что там русские сталкивались с каким бы то ни было притеснением. Там спокойно можно говорить на русском языке, всегда было. Никогда я там не встречал никакого попытки даже, какого-то давления на русских.
Исключение русского языка сразу после захвата власти, это что?
Ну, закон-то действует по-прежнему?
Конечно, действует. Отменили русский язык. Мы устали от этих наборов, и нам уже, понимаете, вот эти дешевые, они уже настолько надоело, вот эти вот, когда нам начинают говорить о том, это уже давно доказано, кем доказано не называет. Это давно уже изучено, кем изучено опять не называется. Вот эти вот фразы дежурные ваши, они надоели всем уже. Идет война гражданская на Украине, уничтожается народ. И вот в одну сторону, футбол в одну сторону.
Вы сказали, что на территории Украины, на востоке Украины идет гражданская война. Решите вы предсказать, чем там все закончится?
Ну, сложно сказать сейчас. Я же не могу знать решение и политическое решение со стороны России. Я знаю только одно, лишь политическое решение международное. Оно одно – задавить. Ценой крови еще, но одно – задавить. И мы это видим.
Вы в этой связи не планируете обращаться к руководству России с призывом как-то более решительно действовать там? Еще более решительно?
Мы постоянно обращаемся к руководству России. Защитить народ. Там страдает не только русский народ сейчас. Там страдают все – и греки, и армяне. Все, кто живет там, все страдают.
А на ваше обращение есть какая-то реакция?
Ну, естественно. Где-то положительное, где-то выжидательное. Но нам надо защищать. Государство должно быть на уровне дипломатическом сделать заявление. Во-вторых, надо точки расставить. Откуда взялся этот фашизм на Украине? Кто принес этот фашизм? Кто стоит во главе этого фашизма? Вот вы лучше задали, поставили вопрос, а откуда он появился, этот фашизм?
Почему вы считаете, что на Украине появился фашизм?
Ну, убивать людей это что? Гуманизм? Убивает в Восточной Украине? Это если бы Восточная пошла убивать туда, на Запад, во Львов, то тогда можно сказать, что это бандиты, фашисты. И кто звал туда? Люди определились, провели референдум. У нас же только признается выборы Порошенко, потому что он Порошенко. Собрали с Луганска и Донецка. Это не референдум.
Позвольте, я с другой стороны еще заеду тогда. Как вы к Януковичу относитесь?
Он просто, не понимая, сел на этот пост. Он был нанятым менеджером. И я сейчас скажу, это же не Янукович создавал. Окружение создавало. А он оказался слепым, и он очень верил своим хозяевам. И что, мы все понимаем, что было создано именно в его правлении, была создана ситуация, чтобы народ возненавидел власть. Что, у власти не был Порошенко, вот сейчас вот там прекрасный президент? Ну, посмотрите на его путь. Кто это, Янукович или олигархи создавали ситуацию на Украине?
Ну, Янукович несет ответственность за то, что произошло со страной?
Естественно, несет, он же президент был. Самую большую ответственность должен понести Кравчук, Кучма, Ющенко, да. Янукович тоже должен понести. Он не маленький, он понимал.
А какие-то мирные пути решения конфликта вы видите сейчас на Восточной Украине? Вот едут туда ваши казаки, очевидно, погибают там. Я с вами совершенно согласен, люди гибнут там всех национальностей. Что сейчас сделать для того, чтобы остановить кровопролитие?
Я вам скажу, что механизм запущен. И никто не позволит, как вы тут выражаете, вот это международное сообщество, оно не позволит решить его мирным путем. Первое в этом заинтересовано международное сообщество. Признавая законным Майдан и не признавая законным, там же без войны все решалось в Восточной Украине. Народ вышел, сказал свое слово. Никого не били, ни Беркут, никого. Никого не выкидывали, не приковывали губернатора к батареям. Все мирно решалось.
Это правда, но там по вопросам общественного мнения большинство было за единую Украину, тем не менее.
Ну, кто вам сказал? Опрос общественного мнения, я же вам привел пример. Сегодня вы используете словосочетание, вы знаете, это уже давно доказано. Опрос общественного мнения... Кто опрашивал? Причем здесь опрос? Мы видели, сколько людей вышло. Избрали народного губернатора.
Ну, народного губернатора площадь избрала.
Так же, как и Порошенко, кулуарно избрали. Сказали, что он будет. Никто его не избирал. Я сомневаюсь, что кто-то избирал. Даже на Западной Украине.
Почему вы сомневаетесь?
Потому есть причина сомневаться.
Ну что ж, и Путина никто не избирал, вы считаете так-то?
Не надо мне задавать про Путина. Мы говорим пока по Украине. В отличие от Порошенко, Путина избирали. И большинство. Вы понимаете, вы привели, опять же, сравнение такое. Вы что, ну, считаете, что в Союзе казаков идиоты, что ли? Мы говорим о Порошенко, никто его не избирал.
Павел Филиппович, я вернусь все-таки вот к этому важному вопросу, связанному с перспективой мирного урегулирования. То есть вы считаете, что мира там не будет никоим образом? То есть только вот кровь против крови, иначе никак?
Те планы, которые верстаются международным правительством, их отменить никто не в состоянии. Вы как-то странно не замечаете, почему война в Сирии. Видите, у вас все международно признало убийство лидера Каддафи, захват территории, разграбление. Убийство Саддама Хусейна, разграбление международными нормами признано. Захваты государств, убийство мирных жителей. Кому нужно такое сообщество международное?
Павел Филиппович, я вернусь все-таки сейчас к ситуации на востоке Украины. Что же там будет тогда?
Если только вот эти вот Восточная Украина не защитит себя, то там будет страшная картина.
А не считаете вы, что все-таки там переговорами можно все решить? Договорятся они с Киевом сами?
А что ж сразу не дали? Не хотели, да? Сразу что не дали? Ведь сразу никто не выступал вначале за отделение. Вначале робко звучала федерализация, понимаете? Я что ли там стоял и говорил Яценюку, Турчинову, что не надо, не давайте?
Яценюк уступил, по-моему, сразу на второй день после назначения.
Может, где-то кулуарно вам что-то сказали, нам ничего не говорили. Вы как пресс-опера разберитесь, почему идут расстрелы украинской армии? По каким причинам столько убитых в украинской армии? Это не Донецкая республика виновата. Почему появились врачи без границ? Тоже разберитесь. Почему? Органы доступны.
То есть мирного решения никакого не просматривается?
Не видим мирного решения и желания решить это мирным со стороны хунты. Ничего не видно.
Павел Филиппович, а вы не планируете туда ехать?
Не могу сказать сейчас, какие у меня планы на перспективу. Если необходимость буду, поеду.
Говорил верховный атаман общероссийской общественной организации «Союз казаков» Павел Задорожный. По словам живущего в Луганске сопредседателя общественного движения «Право справа» Дмитрия Снегирева, который изучает историю казачьих поселений на Украине, в зоне конфликта сейчас находятся представители нескольких казачьих российских формирований. С Дмитрием Снегиревым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Луганский район – это место компактного проживания донских казаков. Начиная с 17-го столетия, в принципе, граница как таковая между территорией войска Донского и войска Запорожского была весьма условна. Само устройство свидетельствует о том, что это переплетение культур. Более того, в истоках своих, саму традицию казачества, нельзя говорить, что это чисто русская традиция. Построение казачьих станиц, оно четко копируется именно украинские станицы, где большая площадь вечевая, на которых собираются казаки выборные, и церковь. Соответственно, с этим моментом традиция заселения Дона именно русскими крестьянами уже возникла гораздо позднее, которые сложили ядро так называем донского казачества. Вот этот ареал их проживания в Луганской области клином он входит, и в принципе это спорная территория, но они почему-то считают ее исторически своей. Хотя по большому счету они появились здесь 1,5 столетия назад. Донбасс как таковой, Луганщина в частности, она была колонизирована именно украинскими казаками. Сам уклад этих станиц, он чисто казачий, сохранился. То есть это были воинские поселения. По большой части это парамилитарное территориальное образование, когда мужское население было готово в любой момент стать седлом из стремена.
Какова численность была этих казачьих станиц?
В принципе, это целый район. Станица Луганская дала название целому району, Станично-Луганскому, где есть несколько хуторов казачьих. Это Макарово, Успенка и Снудзе. По порядка 4 казачьих подразделений. Территориально они подчинены тому образованию, которое называется Всевеликое войско Донское. Но говорить о том, что это каким-то образом дает им преференции определенные, считать себя либо автономией, либо каким-то отдельным вклинением в территориальном устройстве Украины, но не дает им абсолютно этого права. Эти казачьи формирования становились оплотом и боевой единицей вот именно пророссийских движений. Они, в принципе, как начиналось еще с Приднестровья, так и потом заканчивалось войной в Абхазии и Чечне. Казачество, не будем скрывать, оно брало участие в Станично-Луганское во всех вооруженных конфликтах. Более того, вот когда начался вооруженный конфликт на Востоке, здесь именно спровоцированный сепаратистским движением, ядро вот этих местных сепаратистов составили представители донского казачества, которое размещено в станице Луганск. Как минимум 3 казачьих организации донские действуют на территории Луганской области. Момент разобщенности тоже присутствует, в принципе, как и в самой России, где есть тот же атаман Всевеликого войска Донского Водолацкий, есть атаман Всевеликого войска Донского Кадзицын. Атаман Кадзицын сейчас контролирует порядка 2/3 Луганской области. Станично-Луганские вооруженные отряды, формированные из числа местных сепаратистов, они находятся в подчинении Зицыну, а не лидеру местных сепаратистов Болотову. Хотя, казалось бы, Болотов есть ставленником местных олигархических кланов и более понятен, чем пришедший с России Кадзицын. Наметилась тенденция к массовому потоку именно от донских казаков с Станично-Луганского района.
Какая-то часть этих казаков приехали из России, я правильно понимаю?
Там больше, скажем так, есть представители прихоперского казачества, это вообще в Саратовской области. Это в течение последней недели зашли порядка 2 отрядов, общая численность их насчитывает 600 человек. Есть отряды донского казачества, есть с Краснодарского края, именно вооруженных формирований насчитывается в Луганской области, что свидетельствует и о факте прямого военного вмешательства России во внутренние дела Украины. Потому что в отличие от украинского казачества, российское казачество четко вертикально подчинено президенту России, и атаманом российского казачества можно стать лишь благодаря подписи именно президента. Само назначение — это прерогатива президента. У нас же украинское казачество — это скорее шароварный такой момент, когда в количестве 10 человек собравшиеся люди могут провозгласить себя казачеством и назначить себя гетьманом либо атаманом. Согласно тому же закону о казачестве, принятому Российской Федерации, они создают парламентарные вот эти образования, но выступает в качестве не официальной вооруженной силы Российской Федерации, а в качестве добровольца. То есть, по сути, у Министерства иностранных дел Украины нет возможности официально огласить о вмешательстве Российской Федерации как таковой, именно как субъекта.
А какие у них требования? Почему они воюют?
Когда пан Болотов и тут же пан Губарев огласили себя народными депутатами, было понятно, что это фигуры искусственные, за которыми стоят конкретные люди. Но вот это развитие событий не устраивало именно Кремль. Тогда на арену появляется казачья добровольная дружина Козицына, которая уже воюет не за Ефремова и, соответственно, Ахметова, а притворяет в жизнь план Кремля по отчленению Донбасса, именно Луганской и Донецкой области, от территории Украины. Если вы посмотрите, первоначально вообще не звучало в идее сепаратизма создание Новороссийской какой-то республики, отдельной от Украины. Рассматривался вариант, как было до этого, крымской автономии, то есть предоставление финансовой, юридической, политической независимости и получение дотаций с Киева. Насколько понятны планы пана Путина, это создание зоны нестабильности. Если не удастся отчленить эти две области, то создание постоянной зоны нестабильности с моментом давления на киевскую власть. Не дать ей возможность, скажем, осуществить идеи евроинтеграции и выйти из орбиты влияния именно Москвы. Вот ответ на появление Козицына и его участие в воинском конфликте, точно так, как и появление пана Гиркина, появление Бородая, ну и всех прочих.
То есть вы относите все-таки это казацкое движение как единое целое?
Казачество российское, у него три основных момента. Это самодержавие, единая неделимая Россия и царь-батюшка. И сейчас та же идея великой и неделимой России, православной Руси. 100 лет прошло, а идеи и лозунги абсолютно не поменялись. Это всегда был хребет российской самодержавия на сегодняшний момент в лице господина Путина. И, соответственно, казачество с его тенденциями служить и быть государевыми людьми была предоставлена такая возможность. Если поначалу казачье движение в России, это был такой же хоровод ряженых, который выступал там этнические ансамбли сохранения исторических каких-то и культурных традиций, то в последующем казачье движение было четко структурировано за счет бывших работников специальных служб, военных, и с казачества были созданы ударные силы, которые принимали участие в Приднестровском конфликте, в Абхазском конфликте, в Грузинском. То есть в тех моментах, когда Россия не может принимать непосредственно участие в боевых действиях, на этих территориях вводятся парамилитарные добровольческие казачьи отряды, которые фактически являются тем же прообразом российской армии.
О российских казаках на Украине говорил сопредседатель общественного движения «Право справа» из Луганска Дмитрий Снегирев. Это итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 30 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Требования Майдана о прекращении перемирия поставили президента Украины Петра Порошенко перед непростым выбором. Вступает в силу запрет на использование ненормативной лексики при исполнении произведений искусства. В Грузии продолжается общественная дискуссия после подписания руководством республики договора об ассоциации с Европейским Союзом. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня понедельника 30 июня по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В ночь на понедельник в Донецке погиб 68-летний оператор российского Первого канала Анатолий Клян. Тверской районный суд Москвы отклонил жалобу матери Сергея Магнитского на посмертное обвинение ее сына в хищении из государственного бюджета более 5 миллиардов рублей. Архан Зейналов не признал вины в убийстве Егора Щербакова в московском районе Бирюлево в октябре 2013 года. Тверской суд Москвы приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима Павла Важенина, признанного виновным по делу о беспорядках на Манежной площади в 2010 году. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за призывы к экстремизму в интернете. Московский городской суд оставил под домашним арестом до 17 июля соратника Алексея Навального, муниципального депутата Константина Янкаускаса. Действующие в Ираке исламские экстремисты представляют уже международную угрозу, заявил представитель иракского армейского командования. Европейская комиссия объявила о продлении действий кредитной линии для Болгарии в размере 2 миллиардов 300 миллионов долларов. Город Львов отказался от идеи проведения зимних Олимпийских игр 2022 года. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 30 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Как и обещал, вернусь к рассказу о ситуации на востоке Украины. Там в понедельник вечером истекает режим одностороннего прекращения огня, который президент страны Петр Порошенко продлил в минувшую пятницу. Накануне лидеры России, Германии и Франции призвали Киев продлить режим неприменения силы на более длительный срок. Будет ли Порошенко считаться с предложениями западных лидеров и Владимира Путина или с настроениями Майдана, который привел нынешнего президента Украины к власти и который сейчас призывает главу государства прекратить перемирие, чтобы перейти от мирного плана к плану, предусматривающему решительное уничтожение сепаратистов, рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Несколько сотен общественных активистов и представителей добровольческих батальонов «Донбасс», «Днепр» и «Айдар» пикетировали в Киеве президентскую администрацию. Они требовали от Петра Порошенко прекратить перемирие на востоке страны, которое ничего не принесло, кроме новых жертв, говорит командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко.
Мы хотим, чтобы президент осознал, что это война. Там идут боевые действия. И противник, скажем, днем только усиливается. Мы хотим военного положения, немедленного снятия запретов на передачу с Минобороны оружия для армии, для батальонов добровольческих, для нас.
Отказаться от перемирия и ввести военное положение в Донбассе призывали главу государства и на Майдане независимости, где на воскресное народное вече собралось несколько тысяч человек. Со сцены Майдана Петра Порошенко предупредили, что эта акция может стать последней мирной, если он не прислушается к мнению народа. В президентском окружении предполагают, что раскачивание внутриполитической ситуации на Украине входит в планы Кремля и призывают украинцев не поддаваться на провокации. Как отмечает исполнительный директор Центра политических исследований Пента Александр Леонов, утверждение российской прессы о том, что большинство украинцев критически оценивают первые шаги Петра Порошенко на посту президента, несостоятельны.
Такая критичность преувеличена. Действительно, собирались люди на Майдане, но их было не настолько много. Есть определенная напряженность в связи с прекращением огня. Кроме всего прочего, ситуация достаточно быстро меняется. Хотел бы напомнить, что, например, 27-го Украина подписала соглашение про ассоциацию. Это было одно из принципиальных обещаний Петра Порошенко. И очевидно, что он может говорить уже даже через 3 недели о начале выполнения своих предвыборных обещаний. Времени прошло очень немного, чтобы выставлять серьезные претензии к Петру Порошенко. Очевидно, что частично ситуация нагнетается. Скорее всего, в ближайшее время Порошенко сможет ситуацию поправить, хотя бы потому, что его действия отвечают запросам общества. Он предлагает изменить Конституцию и выступает за досрочные выборы в Верховный Совет. А, собственно говоря, досрочные выборы в Верховный Совет являются одним из требований общества. Мне кажется, все-таки потенциала для Третьего Майдана нет, потому что общественные активисты, которые были участниками движущей силы Майдана, они заняты другими делами. Одни участвуют в подготовке законопроектов, вторые участвуют в различных проектах подталкивания власти к изменениям, ну а третьи отправились в зону антитеррористической операции. Поэтому, собственно говоря, речь сейчас идет о нескольких тысячах человек, которые присутствуют в центре Киева. Очевидно, что серьезно повлиять на ситуацию они не могут.
29 июня Петр Порошенко в режиме телеконференции уже второй раз за последние дни говорил с руководителями Франции, Германии и России о путях урегулирования ситуации на востоке Украины. В ходе этого диалога Владимир Путин призвал украинского президента к прекращению огня на длительный срок. Александр Леонов продолжает.
Пока что мы видим, что огонь не прекращается, идут атаки, обстрелы. И очевидно, что Украина подходит к такому, власть подходит к такому порогу, когда видит, что дальнейшее продление, оно деструктивно. Поэтому очевидно, что прекращение огня – это двусторонний процесс. Он должен соблюдаться с обоих сторон. И пока что в силу разных причин мы видим, что противоположная сторона, она не может гарантировать прекращение огня в таком системном порядке.
В ближайшее время украинскому президенту предстоит рассмотреть и требования Майдана об исключении из трехсторонней контактной переговорной группы по решению восточного кризиса кума Владимира Путина, лидера украинского выбора Виктора Медведчука. Примечательно, что днепропетровский губернатор, олигарх Игорь Коломойский, накануне заявил, что он поддерживает предложение о назначении Медведчука новым донецким губернатором. Такое кадровое решение, по мнению Коломойского, может быть последним шансом установить мир на территории Донбасса.
Медведчук – невероятно противоречивая фигура, которая не воспринимается большей частью граждан, потому что у него есть такой достаточно серьезный бэкграунд. Не совсем воспринимается не только одной частью, которая настроена проевропейски, потому что Виктор Медведчук всегда вел даже не только пророссийскую, антиевропейскую политику, пропаганду. Он не очень хорошо воспринимается и на Востоке. Вопрос о том, насколько он сможет действительно обеспечить все условия, это тоже большой вопрос, потому что, как мы видим, соглашение о прекращении огня, о котором договорились еще перед подписанием договора про ассоциацию, оно не соблюдалось, хотя сам Медведчук выступал определенным гарантом достижения этих договоренностей. Достаточно большое количество отрядов не контролируется представителями Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики. Фактически подрывается инфраструктура. Это тоже ставит определенные вопросы о намерениях боевиков. Мы знаем, что если какая-то сила хочет установить контроль над территорией, она должна обеспечивать жизнедеятельность. А здесь, получается, объекты жизнедеятельности уничтожаются. Поэтому вопрос о эффективности такого назначения достаточно сложен.
Говорил исполнительный директор Центра политических исследований Пента Александр Леонов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 30 июня. В Грузии продолжается общественная дискуссия после подписания руководством республики в конце минувшей недели договора об ассоциации с Европейским Союзом. Ключевой вопрос таков: как отреагирует на это соглашение Россия, которая имеет все возможности вновь вернуться к политике эмбарго грузинских товаров? На ситуацию наложился и внутриполитический спор между президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром республики Ираклием Гарибашвили о распределении властных полномочий. Из Тбилиси корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили отстоял свое право поставить подпись под документом в публичной полемике с президентом страны Георгием Маргвелашвили. Кабинет министров и лидеры правящей коалиции «Грузинская мечта» жестко заявили, что поскольку именно правительство ответственно за исполнение соглашения с ЕС, то и подписывать должен премьер, а не глава государства. С такой аргументацией не все согласны, но президент Георгий Маргвелашвили решил не обострять конфликт и не поехал в Брюссель на церемонию подписания, хотя 27 июня он несколько раз в разных аудиториях и на праздничном концерте поздравил соотечественников с огромной исторической победой. Тысячестраничный документ о соглашении с Европейским Союзом опубликован на английском и грузинском языках. И хотя в стране нет политиков, выступавших против оформления евроассоциации, некоторые все-таки указывают на неравноправность положений документа. Например, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе в интервью телекомпании «Имедиа» отметила, что в отличие от Молдовы, Грузия не может рассчитывать на безвизовый режим с ЕС. Европейские государства смогут экспортировать в Грузию свои продукты без таможенных пошлин, а ЕС сохраняет высокие пошлины для десятков наименований экспортных товаров из Грузии, в том числе на продукцию сельского хозяйства. С недавних пор грузинские вина, минеральные воды, фрукты и овощи были вновь допущены на российский рынок в результате отмены Москвой эмбарго, введенного в 2006 году после скандала с арестом и последующим унижением четырех российских офицеров, обвиненных в шпионаже. Возобновление экспорта товаров в Россию принесло ощутимые доходы десяткам тысяч грузинских домохозяйств. И власти, конечно, не могут этого не учитывать. В Тбилиси высказываются опасения, что после оформления Евроассоциации Россия вновь закроет свои рынки для грузинских товаров или, хуже того, попытается обострить обстановку в Гальском районе Абхазии и Ахалгорском районе Южной Осетии с преимущественно грузинским населением. Власти Абхазии и Южной Осетии уже объявили, что намерены провести в этих районах тотальную замену документов, дающих право на проживание там, в том числе паспортов и разрешений на пересечение границ. Это может привести к массовому исходу этнических грузин, все еще остававшихся в Абхазии и Южной Осетии. Впрочем, представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией, посол Зураб Абашидзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что все-таки надеется на лучшее.
Мы бы не хотели,
чтобы заключение соглашения с ЕС повлияло на наши отношения с Российской Федерацией. У нас и без того очень сложные отношения с Россией. Только начали предпринимать попытки выхода из тупика, в котором оказались. Делали какие-то маленькие шаги. Сам по себе тот факт, что мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС и будем создавать с Европейским Союзом зону свободной торговли, никак не противоречит тому, чтобы у нас были нормальные торговые связи с другими соседями, в том числе с Россией. Мы смотрим на этот вопрос именно так. Не видим никаких объективных причин, чтобы создавались новые проблемы. Зураб Абашидзе сообщил, что российские и грузинские эксперты обсудят возможные последствия Евроассоциации Грузии для экономических отношений двух стран. В июле, до нашей очередной встречи с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным, соберутся наши экономисты. Они более предметно обсудят вопросы торгово-экономических связей. Несмотря на все очевидные риски, большинство грузинских экспертов убеждены, евроинтеграция безальтернативна с точки зрения дальнейшего развития демократических институтов и в целом укрепления грузинской государственности. Так считает, например, политолог Георгий Нодия.
Подписание этого соглашения – это важная веха в общей стратегии Грузии, которая заключается в том, что она должна стать европейским государством. Эта стратегия включает в себя, с одной стороны, вопросы, связанные с трансформацией государственных и экономических институтов. И, естественно, что как процесс подготовки к этому подписанию, а также те процессы, которые последуют за этим, что означает трансформацию грузинских институтов по европейскому модели, это приведет к важным последствиям для того, под какого рода страной станет Грузия. С другой стороны, конечно, есть внешнеполитический аспект. Подписание этого соглашения не означает, что вот окончательно, так сказать, Грузия вышла из орбиты России, в том смысле, что у России не останется никаких рычагов давления на Грузию, но это, без сомнения, шаг в этом направлении и назначенный сигнал со стороны Грузии, что она действительно выбрала европейское направление и не собирается, скажем, интегрироваться в так называемые евразийские структуры.
Чем, на ваш взгляд, объясняется то, что в отличие от той же Молдовы и Украины, где есть весьма влиятельные, серьезные и вовсе не маргинальные общественно-политические силы, выступающие против евроинтеграции и за интеграцию в Евразийский Союз. В Грузии таких сил практически нет вообще.
Действительно, внутри Грузии уровень консолидации выше. Видимо, причина скорее в культурно-исторических, скажем, особенностях Грузии. В Грузии нет таких этнических меньшинств, которые бы были открыто пророссийскими. Но, возможно, у армянского меньшинства несколько больше, более пророссийские симпатии, чем у других, но там и для армянского меньшинства, в всяком случае, проевропейская позиция и ориентация Грузии вполне приемлема. Так что, мне кажется, это все-таки культурно-историческая особенность.
Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе выразила надежду, что страны Европейского Союза вскоре приступят к процессу ратификации документа, и он вступит в силу уже через несколько месяцев. А переговоры о либерализации визового режима для грузинских граждан продолжатся в конструктивном ключе. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 июня. Российская судебная хроника. В Московском городском суде сегодня началось рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве москвича Егора Щербакова в столичном районе Западное Бирюлево. На скамье подсудимых обвиняемый в преступлении Рахан Зейналов. Виновным он себя не признал. На заседании в Московском городском суде работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Судья Мосгорсуда Николай Ткачук начал заседание с разъяснения сторонам процесса их прав и отдельно обратился к переводчику, который потребовался подсудимому гражданину Азербайджана Архану Зейналову. Затем на вопросы председательствующего ответил отец Егора Щербакова Владимир. На сегодняшнем заседании суд успел заслушать еще и двух свидетелей. И они, и отец убитого характеризовали погибшего как человека сдержанного и спокойного. По окончании заседания Владимир Щербаков, который в этом процессе представляет потерпевшую сторону, вышел к журналистам. Отец Егора Щербакова едва сдерживал эмоции. Он затруднился ответить на вопрос, какого наказания заслуживает обвиняемый в убийстве его сына, но сказал, что уверен, суд вынесет справедливое решение.
Процесс только начался, допрос свидетелей. Все ведет по существу, в рамках закона. Процесс довольно-таки серьезный. Я думаю, что все будет по справедливости, все будет в рамках закона. Сегодня, да, пришли свидетели, допрос свидетелей был. Завтра продолжится заседание суда. Еще, наверное, будут допрашиваться свидетели, будут выясняться какие-то другие подробности. Вообще, как можно оценить жизнь ребенка, это просто исторически. Я полностью доверяю нашим судьям, нашему правосудию. Я думаю, что будет все справедливо.
Владимир Щербаков сказал журналистам, что уверен, на скамье подсудимых находится человек, виновный в гибели его сына. Адвокат Архана Зейналова Виктор Никушкин заявляет, что его подзащитный свою вину не признает и утверждает, что в момент убийства его не было в Москве.
Сейчас уже позиция моего подзащитного поменялась, и он говорит, что на этом месте его не было. Он был в Коломне.
Его же зафиксировали камеры видеонаблюдения. Его же опасно.
Но он не совсем там похож. Вопрос спорный.
Другой адвокат Зейналова Абасмирза Абдулаев во время судебного заседания всем свидетелям задавал один и тот же вопрос. Носил ли с собой нож убитый Егор Щербаков? На вопрос журналистов, в чем был смысл этого уточнения, защитник подсудимого не стал объяснять детали, но сказал, что у него есть для этого основания.
Подсудимый указывал свое вот так как бы оправдание. Некоторые вещи, которые меня натолкнули на вот этот вопрос. Но пока я подробно не могу об этом сказать. Почему этот вопрос? Одно, мне некоторые разговоры, ну как бы наткнули, которые я пока не могу вам раскладывать материалы дела на данный вопрос.
По версии следствия, 10 октября 2013 года Егор Щербаков вместе со своей подругой Ксенией Поповой возвращались домой. Зейналов был пьяный и из хулиганских побуждений начал приставать к девушке. Из материалов дела также известно, что уроженец Азербайджана несколько раз ударил Щербакова. Юноша попытался прекратить конфликт, однако его оппонент нанес Щербакову 2 удара ножом. Это убийство спровоцировало беспорядки в московском районе Бирюлево-Западное. После появления сообщений о том, что убийцей мог быть выходец с Кавказа, местные жители собрались на так называемый народный сход, который закончился столкновениями с милицией и погромом местной овощебазы. Всего были задержаны 400 человек, троим были предъявлены обвинения в хулиганстве. Сразу же после задержания Архана Зейналова доставили в кабинет министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Зейналов не признает своей вины в убийстве Егора Щербакова. Заседание по этому делу продолжится во вторник. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Завтра в России вступают в силу поправки к федеральному закону о государственном языке, запрещающие использование ненормативной лексики в средствах массовой информации, а также при публичном исполнении произведений искусства на телевидении, в театрах, кино, на концертах и выставках. Запрет на матерную брань не коснется лишь книг и дисков, которые будут продаваться в запечатанном виде с предупреждающей надписью. Сегодня в нескольких городах России проходят фестивали нецензурной лексики, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Нельзя сказать, чтобы в каждом российском фильме или в каждых театральных подмостков звучала матерная брань. Законодатель решил бороться за незамутненность русской речи, когда с этим уже все наигрались. Радость от снятия табу давно выветрилась. В обществе потому так негативно отреагировали на очередные запреты и новые штрафы, что есть стойкое ощущение несвоевременности. Самая распространенная реакция – депутатам больше заняться нечем. Иных проблем в стране нет. Все понимают, на языковую стихию поправками к законам влиять невозможно.
культура речи пестуется более тонкими вещами. На бытовом уровне обсценная лексика останется, и не только на бытовом. За день до вступления в силу закона против нецензурной брани в нескольких городах России, именно в Москве, Петербурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске, различные мероприятия, где-то это флешмоб, где-то иные формы, участники которых в последний раз смогут безнаказанно использовать публично матерную лексику. Среди прочего, отрывки из литературы, культурных произведений. Легко догадаться, что Пушкина и Юза Олешковского в этот день не забудут. Каждое мероприятие будет транслироваться в реальном времени на сайте, название которого произносить не берусь.
Рассказывала Лиля Пальвелева. В Новосибирске фестиваль нецензурной лексики проходит в библиотеке Махараджи и включает в себя читку пьес Ивана Вырыпаева и Юлии Дмитрия Каракозова «Кто любит Панкратова». В эфире «Радио Свобода» один из организаторов фестиваля, драматург Дмитрий Рябов.
В данном фестивале, наверное, никакого протеста такого особенного нет, потому что закон-то будет, он начнет действовать, как мы ему помешаем. А этот фестиваль, он, там будут русские классические произведения, там будет лекция доктора филологических наук вообще о традиции матерной в русской литературе, ну и стихи, в том числе новосибирских поэтов. Но хотелось бы, чтобы он прошел без такого, знаете, унылого протеста со звериной серьезностью. Все-таки мы рассматривали это больше как раблезианскую такую вещь, ну так, весело. Не просто собраться и поматериться, а сделать это немножко с выдумкой. На самом деле, вот эта вот культура матерных слов, условно называемых матерных, табуированной лексики, она в русской литературе не то чтобы прям, ну, очень такая сильная, но она там все время употреблялась, начиная с Пушкина, и Есенин, Маяковский. Традиция вот этой лексики в русской литературе, она присутствует. Но она присутствует, как любая опасная вещь, ей пользовались очень так аккуратно. Может быть, единственное, что в последнее время, может, последние 20 лет, когда стало все можно, мат стали вставлять для привлечения, наверное, внимания. Вот это не очень хорошо, потому что такой лексикой надо уметь пользоваться. И как скальпель, да, потому что вот если скальпель в руках хирурга, он человека спасет, а скальпель в руках дурака, он человека убьет. Вот примерно так же, наверное, матерком.
О фестивале нецензурной лексики в Новосибирске размышлял драматург Дмитрий Рябов. О роли обсценной лексики в литературе размышляет в эфире «Радио Свобода» новосибирский филолог Ирина Котенева.
Мне кажется, литература – это та часть, где мат – это, скажем так, особая культура, без которой кое-где не обойтись. В том плане, что если это речевая характеристика героя, то как-то странно, чтобы у нас определенные, значит, представители говорили бы там великим каким-то могучим языком. Несмотря какую литературу рассматривать, все равно есть какие-то последователи классического движения, которые, если употребляют мат, то только там, где он действительно уместен. Если смотреть массовую литературу, да, все вот эти вот детективы или то, что относится к чтиву, там, скажем так, язык представлен в засоренном варианте, но это же не отражение того, что придумали писатели. Здесь просто уже заказ на злобу дня. Как разговаривают потребители, так пишут и соответствующие литературные круги. Матерную лексику никак не искоренят, потому что у нее особые, как говорится, корни, эмоциональная, она очень сильная, заряженная. На фоне такого запрета как раз усилится, вот как в свое время барковщина, будут уже специально обыгрывать. К тому же, все равно же никто эвфемизм это не отменял. И можно сказать, да, как в свое время представитель Ингушетии Владимир Вольфович Жириновского, что вы овес пропущены через лошадь, и все будет понятно. Меньше бы привлекали к этому внимание, меньше бы и матерились, потому что все равно внутреннее такое самоочищение языка идет.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 30 июня работали корреспонденты «Радио Свободы» Екатерина Гилева и Лиля Палевелева, были новосибирский драматург Дмитрий Рябов и филолог Ирина Котенева. Накануне вступления в силу поправок закона о государственном языке в нескольких городах России проходят фестивали нецензурной лексики. Вот так обстояли дела в понедельник, 30 июня 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.